телевизор. Сегодня не по понедельникам. Телевидение в нашей жизни. Кто делает телевидение, все, кто его смотрит, присоединяйтесь. Здравствуйте, у микрофона Анна Качкаева. Еще два дня до той трагической истории и даты в истории российского телевидения. 14 апреля разрушилось то старое НТВ, которое было символом нового телевидения и нового времени для очень многих людей. Поэтому сегодняшнюю программу мы назвали так: 10 лет после НТВ, как раз того НТВ, которое в революционные 90-е стало и символом частного, нового, вольнолюбивого телевидения, и символом времени, почти неограниченной свободы, первоначального накопления капитала, информационных войн за ресурсы, влияние и власть. Противостояние собственников НТВ, его создателя Владимира Гусинского и собственника-кредитора компании «Газпром» интерпретировалось, с одной стороны, как спор хозяйствующих субъектов, а с другой стороны, как покушение на свободу слова. Спор, конечно, был, хозяйствующих субъектов в том числе, но свободу слова на телевидении свернули. И это тоже уже теперь исторический факт. Ночь с 13 на 14 апреля 2001 года окончательно тогда расколола коллектив. Часть сотрудников осталась с командой Бориса Йордана, нанятой победителем, собственником «Газпромом», а другие, сочувствующие собственнику проигравшему Владимиру Гусинскому, ушли с Евгением Киселевым. Потом, правда, и Бориса Йордана с его командой на НТВ не стало, и НТВ так пережило уже третье рождение своего и вида, и формы, и некого состояния. И вот о том, собственно, как эти 10 лет пережили разные команды, как драма «Раскола НТВ», за которой страна наблюдала тогда в прямом эфире, отразилась на судьбах журналистов, ведущих, и как эти события повлияли вообще на состояние политического климата, мы сегодня и будем разговаривать. Я признательна, вот уже в студии со мной Вера Кричевская. Тогда она работала режиссером на том старом, как теперь это принято говорить, НТВ, и делала такую черно-белую эстетскую программу с Дмитрием Дебровым, «Антропология» она называлась. Потом делала программу «Свобода слова» с Авиком Шустером и «Страну и мир», если я не ошибаюсь. Да, Вера?
Да, добрый день.
Да, добрый день. И сейчас уже доезжает практически, вот уже входит в студию Светлана Сорокина, которая, конечно же, вы все знаете, тогда она была ведущей основных разговорных программах НТВ, да. Здравствуйте, барышни, вернее, дамы, коллеги, да. И Вера, и Светлана тогда были, ну, как тогда бы сказали, по разную сторону баррикад. Светлана ушла, а Вера осталась. Потом Вера тоже ушла. Ну, вот теперь прошло 10 лет, и, как вчера выяснилось в дискуссии вокруг этого в Фейсбуке, тема больная, словами трудно выговариваемая до сих пор.
Я пропустила.
И поэтому, ну, посмотришь потом.
Я тоже посмотрю.
Может, и лучше, что не смотрели, Поэтому я вам признательна, потому что на самом деле очень многие из ваших коллег не очень хотят встречаться друг с другом и не очень хотят вспоминать эти события публично. Вам, уважаемые слушатели, я задаю такой вопрос, о котором, в общем, он напрашивается, а вы можете порассуждать вместе с нами, ну и задать вопросы Вере и Светлане. Повлияли ли события десятилетней давности на телевидение, на вас, зрителей, ну и на политический климат в стране? СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москвы 660 10 46, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. У меня первый вопрос к вам такой простой, незатейливый. Вот теперь через 10 лет вы как свое тогдашнее решение оцениваете? Поменяли бы или нет? Все, позиция была верной у вас, Свет. Ну, при том, что к нынешнему моменту своей жизни я уж совсем отучилась со слагательным наклонением что-либо в истории воспринимать, вот просто этого не делаю. Но раз спрошено, отвечу. Нет, наверное, все было бы так же, как и было.
И вы бы ни о чем не... То есть вот...
Ой, сожалею-то я сожалела, как тогда.
И тогда сожалела.
Сожалению, у меня по разным поводам огромное количество.
Ну, сделала бы
так, полагаю, что, наверное, вот все-таки так бы и было.
А вы, Вера? Вот уже оглядываясь на все эти 10 лет.
Ну, я ровно так бы поступила, и как я и поступила, и... У меня, сожаление носит такой глобальный характер, и их очень много разных, но мне кажется, что для себя, для того, что мне удалось сделать за следующий год на НТВ, я приняла очень правильное решение, и мне кажется, что очень хорошо, честно, профессионально поработала. Очень коротко.
Ну, то есть тоже ушла, но позже.
Потому
что получилась свобода слова и, соответственно, работа еще некоторое время, приносившая удовольствие.
Да? Хорошо, а как вот я бы с кем не разговаривала за эти дни, эмоционально уже не столько детали, сколько ощущение вот этой потери, некоторой боли у кого-то уже смирение по этому поводу. А если говорить об этом событии, каждый из вас, наверное, это навсегда врезалось, естественно, в память, какие-то детали можете рассказать и людям напомнить, потому что я поняла, что даже вот по тому видео Володи Карамурзы, которое я выложила в интернет, почему это вызвало такую... Потому что детали не помнишь?
Нет, детали огромное количество, у каждого, конечно, они свои. Вера, вот во сколько приехала на ночью?
У меня все было совсем по-другому. Я должна сказать, что вот... Мне удивительно, что 10 лет, а эти фантомные боли, вот они не прошли, они никуда не делись. И мне кажется, то есть я сейчас уже точно могу сказать, что, наверное, я с этим умру, потому что вот это, наверное, самая яркая, самая мощная боль, которая вот была в моей жизни. Ну, как-то вот так сложилось. Дело в том, что... Меня не было в Москве во время захвата.
А вот точно, не было
за несколько дней до этого у меня было полное такое истощение, потому что я к тому моменту там не спала, не бывала дома, наверное, месяц.
Ну, у нас у всех тогда было соответствующее состояние.
И сразу же после митинга, который был уже в Останкино, который тоже я, в общем, отчасти организовывала, там план, порядок выступлений расписывала. Вот, и я поняла, что...
Ужас, какие ужас. Такие несвойственные нам вещи были.
Вот, я хочу напомнить слушателям, за этим ведь страна в прямом эфире наблюдала.
Да, да.
За коридорами.
За коридорами. Я там камеры, между прочим, в коридорах расставляла, и кресло крутилось пустое. Я его подворачивала, оно крутилось, знаете. Вот.
И Вера уехала.
Я подошла к Киселёвой и сказала: Жень, знаешь, я прошу прощения, мне очень-очень плохо, у меня есть виза в Америку, больше никакой другой нет. Поеду-ка я к ближайшему самолету. Я улетела прямо после митинга.
После митинга.
Сразу после митинга я улетела, и и за всем за этим, что было дальше, я наблюдала уже оттуда,
Ну, понятно, наблюдала. Нет, я изнутри. Я думаю, что я, наверное, последний эфир провела на старом НТВ, потому что это был вечер пятницы, и это был «Глаз народа», который я вела.
Страстная пятница.
Страстная пятница была. Напомню, что это как раз была пасхальная, предпасхальная страстная неделя, да. И мы провели «Глаз народа» в пятницу. А надо сказать, что эти последние дни вдруг какой-то затишок образовался, потому что все время все бурлило, все происходило, и вдруг раз, знаете, этот штиль, который, видимо, перед цунами происходит, как-то раз и затихло.
Вы знаете, у меня тоже было именно такое воспоминание, потому что я хорошо знала, что раковые больные, когда отпускают боли, это значит, что...
Значит, всё, конец.
Это всё, это значит, дня через три действительно наступает смерть. И у меня было ровно такое ощущение из Америки.
В общем, возникло то противное затишье, которое действительно у всех, наверное, просто окончательно нервы с треском разрывало в этой тишине. Все понимали, но, тем не менее, был этот затишок. Мало того, я даже помню, что этот последний эфир «Голоса народа», а надо сказать, что всю ту зиму мы очень часто говорили о свободе слова, о ситуации на НТВ, о
том, что происходит, так или иначе подбираясь к этой теме. И, честно говоря, уже вот уже устали от всего этого. Я помню, что последний этот эфир мы делали на совершенно стороннюю тему, там что-то какие-то у меня социологи были какие-то, ну, в общем, что-то совершенно из другой оперы. То ли демографическая ситуация, ну, какая-то другая тема. И мы, помню, отработали как-то так спокойно, нормально, вышли. Очередной раз перебросились словами с гостями, которые были. А надо сказать, что всем тем людям, которые к нам в то время приходили, мы были очень благодарны, потому что мы уже были чумной барак, к нам уже, в общем, нельзя было особо ходить, и когда к нам кто-то, особенно из чиновников, из каких-то больших политиков приходил, мы были им искренне благодарны. Я помню, в одной из последних программ ко мне Греф пришел, и кто-то из администраторов сказал, что Греф сидел около телевизора в переговорной комнате и говорил своему пресс-секретарю: если сейчас кто меня в этом эфире увидит, вот... Да, да, и я ему особенно была благодарна. В общем, короче говоря, вот мы провели последний эфир, вышли из студии, и опять же вышли, и вот эти пустые какие-то коридоры... Какое-то такое состояние странное. И я предложила своим коллегам, своей бригаде, с которыми мы делали это ток-шоу, сфотографироваться. Вот все время вспоминаю, думаю, вот что меня толкнуло? Никогда в жизни не возникало этого желания, вот там с бригадой сфотографироваться. Только говорю, сфотографируйте. Давайте вместе...
Но у тебя было вот это ощущение предчувствия,
да? Да, я говорю, давайте сфотографируемся. Зачем? Что-то вот там, типа, каркаешь, мы что, не успеем? Ну, давайте сегодня сфотографируемся. Короче, нас кто-то из операторов сфотографировал, и у меня сохранилась эта фотография, где мы все стоим, и у всех опрокинутые физиономии. Как бы кто ни бодрился, физиономии усталые, таких не было никогда на других каких-то снимках. Ну и все, и мы разъехались. Вот, мы разъехались, у всех, конечно, были мобильные, которые не выключались никогда, и ночью меня разбудил звонок, и меня разбудил Маша Шахова, которая сказала, что вот захвачено НТВ. Ну, я поднялась, поехала.
Ну, дальше многое видели в новостях. В коридорах оказались Борис Йордан и Раф Акопов, Владимир Кулистиков,
Олег Добродеев.
И Олег Добродеев. Да, и вот это вот как раз в кадрах Володи Крамурзы есть, когда он его спрашивает, что вы здесь делаете, и представьтесь, пожалуйста. И Олег Добродеев говорит, что здесь делает председатель ВГТРК.
ВГТРК,
да. Он говорит, что я уже не председатель, ну и так далее. В общем, такое тяжелое ощущение.
Потому что они друг друга знают очень-очень много лет. И
ну,
это
да,
очень, очень
это отдельные
да,
одноклассники, да. Однокурсники. И дальше вот эти вот в коридорах люди, перевернутые лица, потом ваш уход, Светлана.
Да, перед этим была еще история с Леней Парфеновым, с Таней Митковой.
Ну, те, кто остался.
Да. Много чего было, да. Но, да, и потом этот исход наш. Нет, сначала было метание ночью по коридорам. Жутко. Кстати говоря, Жень Киселёва тоже не было. Он в это время улетел в Испанию. По-моему, Гусинскому он улетел в Испанию. Его тоже не было. И был очень замечательный момент, когда мы все, ну, только что там по потолку не ходили. Самая противная была ситуация в этих коридорах, когда уже работали бригады штрихбрекеров, тех, которые, с которыми договорились, и они готовили уже утренние новости, когда шествовали там, не знаю, наши криминальщики, видимо, заранее предчувствуя будущий настрой и вектор этого канала. Вот. И значит, все было уже схвачено, обо всем Йордан, Акопов договорились за нашей спиной с теми, кто пошел на эти переговоры. И в этом была какая-то еще противная ситуация.
Ну, знаешь, я с ними не встречалась до своего решения, хотя у меня были предложения, там же были вот эти встречи, где-то за месяц они начались, всякие разные.
Да-да-да, и всех вот. Нас так или иначе как-то обрабатывали.
Но я не была на этой встрече, и свое решение я как раз принимала...
Уже по факту.
Я уже принимала по факту. Я в тот день, когда я возвращалась из Америки, я никак не могла вернуться. То есть я все время меняла билет, потому что вот, ну, вот я внутренне не могла вернуться, потому что я понимала, что нужно принимать какое-то решение.
А его не хочется принимать, это правда.
Я села в самолет, взяла газету «Коммерсант», и на первой полосе была фотография. Вот в день, когда я вернулась, это когда уже... ТВ-6 стояла по стенкам, сотрудники «Шестерки» стояли по стенкам, и Женя что-то там, ну, как бы что-то объясняла. Я очень хорошо помню такой общий план фотографии на первой полосе «Коммерсанта».
Но это уже гораздо позже было.
Ну, вот это было через две недели.
Ну, через две недели.
Это было через две недели. Я возвращалась как раз через две недели. Но и я свое решение принимала, как бы, вот, например, У меня до этого не было никаких переговоров ни с Йорданом, ни с Акоповым. Единственное, что на меня повлияло эмоционально, колоссально, это, конечно, Парфенов. Ну, то есть я вообще была так зависима от него всегда и даже отчасти остаюсь. И на самом деле самое большое мое, вот когда вот все, вот жизнь перевернулась внутри, все перевернулось, это был эфир антропологии, то есть той самой антропологии, вошедшей в историю, ну, да, да, который, знаете, я не знаю, это же было все как-то внезапно, там режиссер не пришел, я сама сидела за пультом.
Мы так скачем, все, наверное, уже потеряли нить наших воспоминаний.
На самом деле очень...
Мы друг друга понимаем и все помним, далеко не все помнят эти вещи. Это эфир, который перед развалом был. Вообще там столько было всяких событий, конечно, что просто...
Эфир перед развалом, где попытались прямо в эфире выяснять отношения между собой, почему он остается, почему он не уходит.
Мы так не планировали. Планировали НТВшники рассказать, почему нам важно быть вместе. И Лёня ворвался в студию, его там не должно было быть, его туда не звали, он уже в этот день послал факс о том, что он уходит. То есть он просто не выдержал и приехал в Останкино. Он увидел эту программу, он не был в Останкино, он приехал, ворвался в студию. Это была настоящая драма.
Да, да. А вы вообще вот теперь, через 10 лет, вы считаете, правильно, что все эти кишки наружу вот страна-то видела?
Не знаю. Я не знаю. Так получилось, что снаряд рванул, и кишки вывалились. Я не знаю.
Мы продолжим этот разговор после короткого объявления на Радио Свобода.
В программе «Время политики» 11 апреля в 22 часа. Нелегитимные выборы в России почти подготовлены. Репортаж с конференции по мониторингу думской кампании. В эфире Дмитрий Орешкин, Михаил Касьянов, Людмила Алексеева, Борис Немцов, Эдуард Лимонов. «Арабские революции и будущее путинской России». В эфире Евгений Хлов, Марк Курнов, Сэм Грин, Виктор Арсланов. Ведет передачу Михаил Соколов. Повторы в час в ночи и в 15 часов 12 апреля.
Смотрим телевизор в эфире, микрофоны Анны Качкаевой. 10 лет после НТВ сегодня с бывшими сотрудниками старого НТВ, времен Гусинского, Светланы Сорокиной, Веры Кричевской, мы обсуждаем, в общем, дату, конечно, драматическую, которая таким водоразделом была между эпохой 90-х и эпохой 2000-х. Действительно, эмоционально вы все это очень... Не хотелось даже вас прерывать, потому что ясно, что болит еще, но уже можно говорить, можно. И если бы я вас сейчас обеих спросила... Потому что, имейте в виду, вот нынешние мои первокурсники, Света еще их не видит, и Вера тоже встречалась со старшими курсами, им сейчас по 17-18, некоторым 19 лет. А тогда они пошли в первый класс. В первый класс. То есть вот все, что им сейчас я даже показываю про это...
Они не знают.
Не просто не знают, они не понимают, что это вообще, что это. Я не случайно вас спросила про то, нужно ли было это в эфире, не нужно. Как бы вы сейчас, каждый из вас, вот такому человеку объяснили, про что это была история? Что это была за история?
Ты имеешь в виду развал компании?
Теперь уже да. Вот
с развалом, именно с развалом.
Именно с развалом.
Про что, Вер?
Вот как ее описать так, чтобы люди поняли, почему она так драматична и так важна?
Ну, может быть, это была история очень быстро возникшей телекомпании, которая была частная и удивительно успешная. Если бы это была менее успешная компания, то, наверное, эта драма была бы куда менее заметна. Там собрались очень яркие журналисты, и каждого из которых в лицо знала страна. Мало того, многие мои тогдашние коллеги сейчас работают на разных каналах и не на последних ролях, осколками разлетевшись вот в разные стороны. Это была очень сильная, очень быстро, еще повторяюсь, возникшая и очень так затвердившая себя на этой телевизионной поляне компания. Компания, которую смотрели без привлечения, ну, очень многие. Мы предлагали самый разный, что называется, продукт, который, что удивительно, в нынешних условиях практически весь делался у нас в рамках НТВ, собственное производство было.
Ну, практически, да.
Практически, да. Да. И мало того, оно было так или иначе, иначе, все-таки все развернуто в сторону новостей, новостного, аналитического, ну, во многом именно этот
контент. Реакция на жизнь была, да, собственно, во всех, да, продуктах.
То есть музыкальных... мы были не развлекательным, а содержательным телевидением. Со всеми там издержками, нюансами, с какими-то своими, да, настроениями, с временем, с тем или иным. Но, тем не менее, мы были вот таким содержательным телевидением. И как это бывает? Вообще, это была уникальная ситуация, Вера. Я вот потом не сталкивалась с таким, что действительно люди очень яркие, собравшиеся вместе, тем не менее, радовались успехам друг друга и как-то очень солидарно радовались тем, что принадлежат этой компании и работают здесь.
Это было чувство гордости, бесконечное чувство, да, гордости. Я работаю на НТВ, звучало, ну, я не могу передать как.
Угу.
И у меня больше, например, никогда не было такого бренда, я не знаю, будет ли, чтобы я с такой гордостью говорила, а я работаю на НТВ.
Ну, вот те же ощущения. И в какой-то момент, вот здесь уже тяжело вдаваться в нюансы, потому что там действительно сошлось этот самый пресловутый спор хозяйствующих субъектов. Да. И наше, может быть, излишнее воспарение, что называется, в этом медийном пространстве, там много сошлось. Там сошлось, конечно, и раздражение некой позиции, неким действием этого коллектива.
Ну, естественно, я всегда говорю, что если бы Гусинский поддержал тогда не Отечество, всю Россию и Путина, то
история могла развернуться по-другому. Здесь все сошлось.
Но мы не знаем. Мы не знаем, как было. Мы не знаем, как было, если было бы, если в 96-м НТВ не поддержало Ельцина. Мы не знаем, как все могло бы развернуться, поэтому там это очень много разных сценариев.
Но эта история все-таки... Вот истина, как всегда, оказалась посередине. Это и не совсем спор хозяйствующих субъектов, хотя в нем была основа, но и не,
вот, не совсем борьба за свободу слова.
Но вот смотрите, мне кажется, что очень важно. Что же оказалось? Поменяв руководство компании, через год пришлось уже раздавить ее совсем окончательно. И там уже не было ни спора хозяйствующих субъектов, там не было никакой финансово-экономической составляющей, потому что компания начала очень успешно развиваться финансово. Все-таки, как бы, если посмотреть
в целом... Вера, перебью, запомни эту свою мысль. Так же, как и получилось с другой частью коллектива, которая пришла на ТВ-6 и которую к концу года обанкротили по иску миноритарного акционера, просто уже нагло, безоглядно, просто обанкротили все. Хотя там тоже мы начали подниматься и стали как-то себя ощущать.
Так вот, эта история, она не про хозяйствующие субъекты и не про спор. Конечно, это история про то, что не нужна никакая регуляция. Вот этот вот как бы регулятор, как средство массовой информации, должен был прекратить свое существование. Я в этом уверена. Я убеждена, что
не
это только...
вольнолюбие и талант.
Не просто настрой, но еще и талант.
Уходим на новости. Света, начался ли в путинской России процесс делегитимизации власти? Михаил Соколов во времени политики.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. МВД Беларуси составило фоторобота двух подозреваемых в совершении вчерашнего теракта в Минском метро, заявил глава ведомства Анатолий Кулешов. Опознаны 9 из 12 погибших, пострадали более 150 человек. Мощность взрывного устройства составляла от 5 до 7 килограммов в тротиловом эквиваленте. В Дагестане сегодня ночью боевики подорвали, а затем обстреляли автоколонну сотрудниками полиции. Двое полицейских погибли, трое ранены. День космонавтики в этом году впервые отмечают как международный праздник. В Москве возложат цветы к памятнику первому космонавту Юрию Гагарину, а затем состоится митинг. Вечером будет дан салют из 50 залпов. В Москве на 90-м году жизни скончался известный киносценарист Яков Костюковский. По сценариям Костюковского сняты такие фильмы, как «Операция И» и «Другие приключения Шурика», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука». Японское агентство по атомной и промышленной безопасности повысило уровень опасности аварии на АЭС Фукусимы Даичи с 5 до 7 в соответствии с международной шкалой ядерных событий. Поводом для такого решения стал анализ замеров радиации. Силы НАТО в Ливии делают недостаточно для ликвидации боевой техники и тяжелого вооружения войск Муаммара Каддафи, считает министр иностранных дел Франции Ален Жюпе. Президент Кот-д'Ивуара Лассан Уатара призвал участников вооруженного конфликта воздержаться от дальнейшего насилия и выразил надежду на начало новой эры в истории страны после задержания экс-президента Лорана Гбагбо. Это был краткий выпуск новостей.
Телевизор, как всегда, но не по понедельникам. Сегодня мы говорим о десятилетии развала и драмы на НТВ, том старом НТВ. Сегодня со мной в студии телеведущая Светлана Сорокина. И тогда режиссер НТВ, а сейчас креативный продюсер канала «Дождь» Вера Кричевская. Ну так, Свет, и продолжая мысль.
Ну, мы... Я Веру прервала на этом.
Не, ну это история про конец свободе СМИ, вот и все. Никакая другая. Просто чуть-чуть позже, так сказать, в два этапа.
Но это был очень рубежный момент, я согласна. Если говорить сегодняшним молодым людям, сегодняшним первокурсникам, коротко объясняя, что произошло, и не вдаваясь уже в споры хозяйственных субъектов и так далее, и прочие причины, можно сказать, что история была рубежная. О чем бы там ни спорили хозяйствующие субъекты, в общем, угробили ту компанию, угробили показательно, и впредь многим было неповадно. Несмотря на некоторые там рефлексии, телодвижения, как одной, так и другой части коллектива, которые остались или ушли с НТВ. НТВ потом коренным образом и вскоре поменялось. Через короткое время остальные оказались в рассеянии, потому что нам не дали подняться, угробив сначала ТВ-6, потом ТВС. И дальше уже начались хождения по мукам, каждый устраивался и искал место, где и как мог. И на этом закончилась и наша коллективная и радостная история сотрудничества, нашей работы. А для всех остальных, как начальников, так и журналистов, это было показательно. Если угробили НТВ, с вами, дорогие, может произойти то же самое.
Ну и вообще, знаете, сколько раз я слышала за эти 10 лет, вспомните, сколько вышло на митинг за НТВ. А что, а сколько за нас-то выйдет? То есть нисколько, да?
И то, ничего.
Ну да. И на самом деле за 10 лет, если говорить о длинном тренде, о длинном хвосте, свободу слова-то в этом смысле на телевидении закатали
конечно,
в асфальт.
Конечно.
Давайте послушаем Леонид Парфенов, с которым я вчера переписывалась в Лондоне на книжной ярмарке, но наши коллеги с радиостанции «Коммерсант ФМ» тоже запустили по логике, вот помните ваших роликов в «Конституции», сейчас проект «10 лет без НТВ» с короткими репликами участникам тех событий, и вот как Леонид Парфенов в эфире «Коммерсант ФМ» комментирует то, как он это чувствует сегодня.
Независимое телевидение. Как это было?
Скорее, я не склонен пересматривать свою позицию. Тогда и сейчас считаю, что не должен журналист быть профессиональным революционером. И не должен журналист биться за себя.
Леонид Парфенов, журналист.
Мне кажется, что главной все-таки проблемой стало и, во-первых, конечно, грехопадение 90-х годов, когда компания много участвовала в разных политических информационных битвах, а в еще большей степени неготовность общества в начале 2000-х отстаивать какие-то стандарты свободы слова в стране. Так называемая свобода слова абсолютному большинству населения казалась неким комфортом для журналистов, а не то, в чем есть потребность у самой аудитории. Независимость масс-медиа совершенно не входила в потребительскую корзину среднего россиянина, и поддержка тогдашнего лучшего, как принято теперь считать, старого НТВ была совсем не единодушной. И, в общем, довольно малочисленной. Достаточно посмотреть статистику тогдашних митингов в поддержку НТВ.
Независимое телевидение. Как это было? На радио новостей.
Ну, два соображения. Да. Первое это то, что...
У меня тоже два.
Давайте. Первое это то, что в потребительскую корзину теперь тем более не входит понятие свободы слова. И в этом смысле народное население тогда было куда более продвинутым и как-то интересующимся этим. Сегодня это хуже стало. А второе соображение это то, что... С чего начал Лёня, он сказал, что журналист не должен быть революционером, журналист там не должен вот то-то. Я просто тут же вспомнил вспомнила недавнее событие, когда на вручении премии Влада Листьева, которую вручали как раз Леониду Парфенову, он выступил с неожиданной для многих
речью. Слушай, мы с тобой абсолютно синхронно. Но вот. Это да, нормальная человеческая реакция. Кто бы говорил, что журналист не должен быть революционером?
И он вышел, выступил и сказал о том, что сейчас происходит в СМИ. Ну вот,
о драматическом разрыве лет, информационной повестки дня.
Ровно потом это. Леня.
А, Вера,
я все сказала, конечно, я тут вот абсолютно согласна, я об этом много думаю, про потребительскую корзину. Конечно, ключевым бенефициаром, ключевым акционером свободных СМИ должно быть общество, граждане, а не журналисты. А все время складывается впечатление, что журналисты бьются за свое место работы. И я последние 3 года постоянно хожу на всякие разные митинги. И все время со всеми здороваюсь. Знаете почему? Потому что на митинги ходят целыми редакциями. И у меня полное ощущение, что вообще как-то мир перевернулся, сошел с ума.
А скажите, а вот вам кажется, и в этой драме, и в этом разломе смысл все-таки был, несмотря на весь трагический фон, который вот смысл был?
Бог его знает, может, и был. Я так думаю, что... во-первых, помните, мы тогда в коридорах все время говорили, лучше мучительный конец, чем мучение без конца, да? У меня такое ощущение, что если бы как-то эта история протянулась, мы бы все дальше маялись, ну, например, на какой-то компромисс пошел бы, там, не знаю, Гусинский, там, с Йорданом, да, и с Лесиным, там. И как бы это протянулось, потому что сам Лесин потом говорил, что если бы вы на компромисс пошли, то где-то еще год, ну, точно бы...
Ну, вот еще год, ну, этот год был у вас и у нас потом.
Ну, да, по большому счету. Но, значит, имею ощущение, что это если бы все дальше длилось, как-то вот выморачивалось, пошли бы какие-то внутри коллектива процессы, люди бы стали там либо уходить, либо меняться. Вот само НТВ как бренд, оно бы стало перерождаться без каких-то резких событий. Мне кажется, что все равно это бы произошло, и в этом смысле вот эта вот четкая граница, четкое событие, которое произошло, оно как бы оставило исторически некий бренд старого НТВ. Несмотря на то, что, конечно, это было так больно.
Смысл в том, потому что очень многие люди сейчас, особенно те, кто не как вы, не работал там вот с такими большими креативными вещами или там в кадре, как Света, а многие сотни людей, которые гримируют, освещают, которые, в отличие от многих из вас, делали, наверное, гораздо более тяжелый выбор, потому что, ну, в общем, и ведь пошли, часть за вами, вот они не готовы так жестко это все оценивать, они только с болью все время говорят, зачем? Вот это вот, зачем они это уничтожили? Потому что, ну, наверное, может быть, можно было как-то иначе. И я поэтому все время вас и пытаюсь спросить, а можно было иначе с точки зрения верха, акционера, владения? Понимаете, что вас использовали или недоиспользовали? Можно было иначе или невозможно? Время.
Недоиспользовали.
Слово какое-то я неправильно выбрала, извините.
Ну да. Я вспоминаю, как мы с Верой как раз, да и со всеми тогда, перед развалом НТВ, сколько мы все разговоров разговаривали.
Ты знаешь, я помню очень один момент, может быть, ты его не помнишь. Я вернулась как раз из Америки, пришла на работу, и ты собирала вещи у себя в кабинете, где-то там вот в боковом каком-то отсеке. Я очень хорошо помню эту мизансцену. Ты снимала какой-то... У тебя в руках была какая-то фотография в рамке. Ну, как у всех всегда в тот момент...
Обрастали, конечно.
Обрастали, да, все выносили имущество, самые ценные вещи. И я пришла, мы поздоровались, сказала, что делать. Вообще, ну, полная растерянность. Ты мне сказала такую вещь, что... у тебя нету выбора.
Ты сказал, у меня
да, лично. Что у тебя нету выбора. А ты, обращаясь ко мне, ты говоришь, ты можешь подумать, тебе легче.
Ну, то есть... Я помню этот разговор.
Ты помнишь этот разговор? Он был для меня очень-очень важным. Мне было, во-первых, очень не все равно, что ты мне скажешь, и он такой был очень человеческий. Аня, о чем ты спрашивала?
Я спрашивала о том, можно ли было иначе. Вот эти все...
Ну вот теперь, я уже сказала, что действительно был там вариант каких-то компромиссов, когда мы могли...
И сам Лесин потом
говорил, что если бы на эти какие-то компромиссы пошли, то, по крайней мере, год было бы ничего не сделать, и это история...
То есть концептуально
была
невозможно. Все-таки это должно...
Нет, это конечно,
произойти.
Это было абсолютно так. Если бы только, не знаю, там согласились на приход Йордана, там, да, одно из условий было этого некого соглашения. В какой-то момент. Потом уже это не ставился, этот вопрос. Но в какой-то момент, если бы согласились на некое участие персональное других людей, которых предлагала, значит, другая страна, то можно было бы еще некоторое время просуществовать. Вот об этом в минуту слабости я жалела, потому что я думала, что, ну, если бы все-таки согласились...
Немножко протянуть. Это не фундаментальная, не базовая история.
Просто, как всегда, хотелось, знаешь, что называется, когда говорят, сейчас вам ноги отрежем, очень хочется еще недельку потянуть. Вот, и поэтому, соответственно, был такой слабый. Ну, конечно, ничего не менялось. Кстати говоря, помните этот замечательный наш, абсолютно трагический, как по картинке, так и по существу, наш поход к президенту Путину?
Да. И события концептуальные.
Да, совсем незадолго до развала, абсолютно концептуальная, вот эта вот трагическая встреча.
Ваше движение по Васильевскому спуску.
Жуткое. Мы идем такие все.
Наша подготовка накануне, очень широким кругом на восьмом этаже. И, конечно, твоя отдельная встреча с Путиным. Вот такой вот маневр.
Ну, почему маневр? Собственно говоря, все же начиналось-то с того, как мы Таню Миткову провожали в прокуратуру, и как я с дуру в эфир ляпнула личное обращение к президенту, типа... Вера ведь ляпнула ровно потому, что знала, как информационщик. Надо сказать что-то, что возьмут в репортаже. А если опять долбла свобода слова, то в репортаж не возьмут. И я сказала, искренне глядя в объектив, Владимир Владимирович, вот мы тут стоим, простые журналисты, вот вам бы с нами пообщаться. Ну, что-то такое сказала. Это, конечно, все взяли, Вер.
Ну, да.
Ну, естественно. Ну, и Владимир Владимирович мне отзвонил и предложил, типа, ну, так что, давайте встретимся. Вот я коллектив подтянула. Отсюда все и пошло. И он и собирался со мной встретиться еще в индивидуальном порядке. Да. Вот, ну, неважно. В общем, короче, когда я с ним индивидуально встретилась перед общим собранием, что называется, мне уже так ясно про всю грядущую нашу судьбу, про то, что нам не жить. Это было ясно с этой встречи. Абсолютно.
А для вас он виноват? Вот он вообще есть для вас лично виноватый в этой истории?
Мне кажется, настрой Владимира Владимировича в отношении руководства нашей компании, конечно, сыграл очень большую роль. Очень большую.
А для вас, Вер, кто-то еще, кроме Владимира Владимировича Путина?
Ну, там есть еще и фигуранты.
Ну, вы послушайте, все же внесли какую-то...
Все внесли посильную. В это гнездышко каждой по веточке. Я, например, просто вот с умилением вспоминаю там господина Коха той поры,
ну, то есть...
господина Лесина замечательного.
Вы знаете, недавно я обратились к Коху, чтобы вот где-то месяц назад это было, попросили в этом месяце вот прийти к нам в эфир, что-то поговорить. Да, у меня был такой коварный план. Я думала, если Кох согласится, я Женю попрошу из Киева верну. Ну, то есть, как бы у меня была идея.
Женя, кстати, готова была разговаривать с нами, но не поверить.
У меня была идея, с которой я с февраля вынашивала в студии «Дождя» посадить Коха и Киселева. Мне казалось, что это будет хит, который войдет в историю также. Мы там написали письмо, еще, короче говоря, он обиделся и не сказал, что вообще не надо ему такое. В общем, он отказался.
Не всегда странно, когда Кох обижается.
Он отказался, мне ужасно жаль, потому что я, когда идея мне пришла в голову, я точно не спала, я себе уже все вот это вот спускание эфира.
Да, и это тоже вошло в историю, вот этот вот глаз народа, где Кох с Киселевым напротив друг друга сидели. Это,
за
конечно...
300 можете...
Ой, не надо напоминать, я не
рассказывайте.
Это был конец
или расскажите, потому что уже сказали, иначе народ не поймет, про что.
Это было вот с Киселев с Кохом, поскольку я была ведущая, я, честно говоря, была против этой конфигурации. Я прекрасно знала, что представляет себя Кох, отвязанный абсолютно...
Языкастый, прямо скажем.
Я с ним уже делала интервью и знала, что такое Кох и кто такой. И я очень договаривала Женю выступать с ним на одном ринге, потому что...
Женя медлительный, такой основательный.
Женя другой темпоритм, он по-другому реагирует.
И совершенно разное эмоциональное состояние на тот момент.
Конечно. Кох абсолютно вот в ощущении ощущение, что он прям на...
Заходящего победителя?
Он просто на тачанке, и вот его пулемет строчит, а у Жени, естественно, другое состояние, абсолютно, я считаю, нервная система изношена и так далее. Я его отговаривала всячески. Говорила, не надо. Нет, сказал Женя, я, значит, пойду. Ну и в результате все разворачивалось так, как разворачивалось. Кох на своей тачанке, Женя не успевал, что называется, уворачиваться от этих пуль, не фантастический фильм, пули не пролетали мимо с небольшой скоростью, а врезались куда надо, но главное был финал, конечно. Я уже стояла просто мокрая на этой площадке рядом с этими собеседниками.
А мы все сидели в зале.
Это был ужас.
Всем коллективом.
Да, да, все, многие сидели в зале, и когда в конце Женя, в общем, мне кажется, домашнюю заготовку стал выдавать на тему того, что... А речь там шла о том, что предлагают деньги, противная сторона предлагает деньги за, соответственно, там, акции компании. Ну вот, и вдруг Женя, значит, завел речь про то, что это вот отчий дом, и что в этом отчим доме, где выросли дети, где есть старые фотографии, я говорю быстрее, чем он говорил. И далее, что в этом отчим доме хотят прийти другие люди, купить его и сделать там бордель публичный.
Да, вы хотите туда привезти проституток.
Да, да, и вот это вот такое, как вы думаете, мы можем к этому относиться? И вот тут вот, а уже оставалась буквально последняя минута перед тем, как пойдет уже шапка финальная. И тут я посмотрела на Коха и поняла, что сейчас произойдет страшное. Потому что у Коха просто волосы немножко так дыбом от хорошего настроения встали. Он весь прямо вот как бы вот сосредоточился. Он просто уже не мог дождаться, когда Женя последнее слово произнесет, чтобы встрять. И я знала, что он скажет примерно. И он это сказал. Он сказал, ну да, за 100 миллионов нельзя в отчим доме публичный дом, а за 300 миллионов можно. И это была последняя фраза, на этом пошла уже финальная шапка. Отыграть это было уже невозможно, а как вы знаете, по правилу Штирлица запоминается произнесенное в конце. Вот, такая была тоже история.
Да, а давайте послушаем, что наши зрители, слушатели скажут. Сергей Тугарецкий-Бор, мы вас слушаем, здравствуйте.
Добрый день, Аня. Вы знаете, для ваших студентов больше даст тот смех, которым вы заразительно все трое смеетесь, чем любые объяснения для передачи атмосферы бывшего НТВ, на мой взгляд. А вообще в этом соображались три умные женщины, журналисты. Это шикарный случай попользоваться своим вопросом, потому что это интуиция, которую можно складно в словах выразить. Вот вы, когда вспоминаете прошлое, вы фактически говорите о будущем, и все мы для этого прошлое вспоминаем. У меня большая просьба. За это время многое изменилось. Частично вы уже об этом говорили. Попробуйте, пожалуйста, оценить, какими были люди, какими они, на ваш взгляд, стали, и какие вектор какой, какими они могут стать, и какое будущее нас с этим ожидает.
Люди какие? Журналисты или
любые?
Люди?
Ваши ощущения от людей в стране. Если вам близки журналисты, пожалуйста.
Разные вещи. Ну, давайте попробуем тогда. Это важный вектор. Вот как это отразилось на будущее? Как за эти 10 лет изменилось? Ну, давайте профессия, наверное, И что-то изменилось ли в людях, которые все-таки выходили тогда на митинги, пусть и немногочисленные, а сейчас мало что их заставляет это делать.
Ну, вот вы знаете, я вспоминаю записку Сахарова 68-го года об основных опасностях для страны, где, по-моему, вторым или третьим пунктом он пишет об оболванивании массовой культурой, как об одной из базовых опасностей для общества. И мне кажется, что 10 лет мы развиваемся ровно в этом направлении, в направлении оболванивания. И мне кажется, что в этом контексте гражданским институтом родиться крайне сложно. Намного сложнее, чем 15-20 лет назад.
Ну, на самом деле, действительно, вот только что были проведены опросы, по-моему, Левада, не помню, кто, или в ЦИОМ опрашивали, насчет того, насколько сегодня люди интересуются в принципе, хотя бы примерными новостями, всем тем, что происходит в стране, уж не говоря о том, что за пределами ее. Так вот, оказалось, что цифры ужасные. У нас просто 80 с чем-то процентов, по-моему, людей не интересуются вообще ничем, что происходит за пределами его квартиры, да, его маленького узкого круга. это, согласитесь, довольно тревожная история. Поэтому в этом смысле, мне кажется, изменения очевидны. Действительно, если телевизор смотрится, то в основном мы по рейтингам этим видим только сериалы и развлекательные программы. Ничто другое спросом практически не пользуется. Даже новости, даже очевидные какие-то простые новости. Вот что касается нашей профессии, здесь, конечно, тоже очевидные изменения. И не буду особо застревать и объясняться, Аня, может быть, даже виднее в этом смысле, она предметнее наблюдает за всем происходящим. Про себя скажу, что мои изменения сводятся к тому, что я совсем перестала смотреть НТВ. Вот совсем. Я не смотрю его совсем, потому что сначала было больно эту кнопку включать, иногда только чуть-чуть могла, так вот просто болезненное было ощущение. Потом просто отвыкла, а потом, когда захотела снова вернуться, НТВ был уже таким другим, то оказалось совершенно не моего коленкора.
Ну, а Вера может про себя сказать, что она пыталась создать...
Я вообще хочу сказать, что у меня... Я не знаю, кстати, какая у тебя... Что ты думаешь про, как бы, там, профессиональное состояние?
Ну, это можно... профессиональное – это отдельная
я-то как раз...
А про людей-то это как Воланд. Люди как люди, только их квартирный вопрос используют. Не знаю. У меня ощущение, что с людьми мало что произошло. Как не было потребности свободы слова в потребительской корзине. Так она и не возникла.
Ну, все-таки в 90-х это было.
Был так.
В 90-х,
было,
конец 80-х.
Нет, конец 80-х.
Конец
80-х. Уже не начало 2000-х.
Нет,
довольно 90-е. Много усилия журналисты.
А в 2000-е, да, конечно. Были выборы 96-го, были залоговые аукционы, были информационные войны. Мы, конечно, растеряли очень много сами.
Я считаю, что все равно неизбежно. Общество все равно в какой-то момент поймет, что победить коррупцию... Ту сумасшедшую коррупцию, которая вокруг нас, можно только через, вот через регуляторов, через нормально работающие средства массовой информации, через нормально работающие суды. Мы все равно к этому придем. Ну, то есть это может быть, я не знаю, когда, через 20 лет, но это все равно неизбежно. Это неизбежно, и мы развиваемся все время циклично.
И в России надо жить долго.
В России надо жить долго, да. Мы все успокаиваемся, надо жить долго, да.
Наушники, давайте еще раз послушаем. Да, я быстро говорю, что вот Александр, Борис пишут нам, что не хватает как Киселева, так и Шустера. Коллектив Гусинского показал себя, эта точка зрения тоже есть, себя достойными того, как с ними поступили, когда их выкинули с рабочих мест, им предоставили другие места на ТВ-6, выкинули тамошних журналистов, которым не компенсировали очень многое. Так что НТВ-шные любители свободы слова, без малейших угрызений совести, за или места своих коллег. Ну, эта тема тоже была. И, наконец, еще какая-то тут была мысль. Алла Павловна, мы вас слушаем, пока смотрим.
Ой, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вот я вас слушаю, у меня прямо какая-то дрожь. У меня тоже, это такая же боль для меня. Я что хочу? Во-первых, неправда, что люди ходили мало на митинги тогда. Я была и на Пушкинской площади. Вся площадь была усеяна людьми. И я была у Останкина.
Это правда. Митинги казались по картинке большими.
Людей было очень много. Это первое. Второе, что я хотела сказать. Как только Путин пришел к власти, первый его указ был «Доктрина информационной безопасности». Вот эта доктрина и проявилась на НТВ. И все равно бы вас закрыли. Путину не нужна была свобода слова. И когда люди в то время спрашивали у меня, почему ты так не любишь Путина? Я говорю, потому что он закрыл мое любимое НТВ. Это была единственная радость в моей жизни. Я старая уже, что я смотрела НТВ. Теперь этого нету. И я смотрю только сериалы.
Понятно. Спасибо, Алла Павловна. Ну, вот это тоже, на самом деле, результат десятилетия. Часть людей, которые действительно в отсутствии политики и внятно сформулированных политических партий воспринимала себя, НТВ оказалась аккумуляцией вот этой вот того, что связано с новым, с изменением, с открытостью. Это так. И, конечно, для людей этот захват и развал не произошел. Да, это было разочарование, сомнение. сомнений даже нет. Угу. И вот наша слушательница Савельева пишет: наступление власти на свободу слова началось с НТВ, продолжается в настоящее время. Нет оппозиции на телевидении. В раз раздражал на НТВ за то, что журналисты были независимы. Когда Киселев призвал людей в поддержку НТВ и Останкина, пришло 5000 народу, мы это помним. К сожалению, под воздействием братьев по Перу, которые критиковали Киселева за то, что он призвал народ, или испугавшись закона против терроризма, журналисты тут же перестали устраивать протестные уличные акции, после чего народ охладел к призывам демократов, фактически перестал уходить на улицы, что видно и сейчас. Жаль, что так получилось. Народ поверил и в конце концов разуверился, что его помощь нужна. Ну, и это тоже.
И это тоже, конечно.
Да. Замечательно, из города мяса пишут нам: не расстраивайтесь. Ну, и завершая, каждая
из... Как Шашков туда заявление написал об уходе.
Увольте.
Да, прекрасная была фраза. Ну, и вот такой вывод, не вывод, но такой сухой остаток. Как вы думаете, все-таки... Ну вот для себя, наверное, эта часть жизни, как вы, какой вывод вы из нее сделали?
Ой, Вера, скажи что-нибудь, я не знаю даже, какой вывод мы сделали из этой части жизни.
Но что в этом случае можно опять же сказать вашим молодым коллегам? Чего не делать? Как всегда в России, не бойся, не проси, или все как?
Своим коллегам молодым я всегда говорю, в том числе и исходя из этого опыта, он, конечно, был зубодробительный, и я всегда говорю, что нельзя быть заложником какой-то одной истории, одной ситуации. Нельзя работать на одной работе журналисту. Надо обязательно иметь какие-то еще варианты. Где-то писать, где-то ходить работать на радио, где-то, делать самостоятельную какой-то документальный фильм. Ну, в общем, делать что-то, чтобы это было не связано с одним только приложением твоей силы. Потому что это очень страшно, когда либо такой разлом, либо тебя вышвыривают с работы, и ты остаешься ни с чем. Это один из выводов. Но я хочу быстро сказать только, что, оглядываясь на этот этап, могу сказать, что это было очень тяжело и страшно, но, пожалуй, то, что меня совсем добило, даже не развалы потом ТВ-6 или ТВС, а еще несколько позже, в 2006 году, угробили Интерньюз. И вот когда угробили Интерньюз, вот здесь я действительно дрогнула, я потеряла какое-то душевное равновесие, потому что я поняла, что это все. Когда закрылось региональное образование для журналистов, закрыли Интерньюз, вот это для меня было каким-то окончательным приговором, и, в общем, я с тех пор несколько таком потеряла духоподъемные свойства своей натуры. Пожалуйста, Вер.
У меня совсем о другом хочу сказать. Мне, конечно, бесконечно хотелось бы повторить что-то подобное. И не просто повторить как проект. Мне вот хотелось собрать людей, таких самостоятельных личностей, вот личностей, молодых, там, 20 с небольшим. Когда мы собирали ребят в дождь, для дождя, и как-то... Вот, мне очень важно... там, у каждого спросить, а ты чего думаешь по этому поводу? Ну, то есть, мне очень хотелось как-то других людей, потому что я была совсем просто мелкой, мне там было 20 с небольшим, и Добродеев, и Киселев спрашивали у меня, что я об этом думаю, я там про что-то там, да, такое. Uh-huh. И я, не знаю, падала в обморок от этого, потому что, но мне кажется, что вот мне хотелось собрать людей, которые могут быть самостоятельными, которые не какие-то...
Которые с удовольствием будут заниматься любимой работой.
Которые не какие-то колесики в каком-то там механизме. Вот это вот такой набор личностей. Вот для меня вот это самое дорогое было в НТВ. Набор личностей, и поэтому никто никому не завидовал. Поэтому все жили, как бы наслаждаясь общим успехом.
Угу.
И угу. Я помню там 11 статуэток Тэфи